Ну, возьмем, к примеру, такую рядовую, казалось бы, ситуацию. Обычный фрилансер, ну, скажем, талантливый веб-дизайнер. Человек работает абсолютно легально, платит налоги на свой этот профессиональный доход, ведет, ну, совершенно прозрачный микробизнес.
Да, типичная история сейчас.
Вот именно. И вот однажды вечером, начитавшись каких-нибудь финансовых новостей, этот дизайнер решает на часть своих легальных сбережений купить немного биткоина.
Просто ради интереса, да, или как долгосрочную инвестицию.
Да. И еще пару лет назад это была бы просто, ну, никем не замеченная строчка в истории браузера. Но в реалиях нового российского законодательства этот дизайнер только что наступил на налоговую мину.
О, да. Причем на очень крупную мину.
Которая, задним числом просто уничтожит весь его льготный статус и спровоцирует, ну, катастрофическую финансовую проверку.
Звучит как сценарий какого-то финансового триллера, если честно, но это, абсолютно точное описание наших новых правовых реалий.
И именно поэтому сегодня мы беремся за столь детальный разбор. Добро пожаловать на наш сегодняшний глубокий разбор. Сегодня мы препарируем поистине эпохальное событие для российского финансового рынка. Я говорю про принятие 21 июля 26 года закона номер... Сейчас прочитаю. 1194-19888. Ну и сопутствующих ему актов.
Да, государство официально легализовало криптовалюту. Наконец-то.
И чтобы как-то пробраться сквозь эти дебри юридических формулировок, мы сегодня опираемся на масштабное аналитическое исследование. Это материал Евгения Сивкова с портала Clerk.ru.
Отличный, кстати, материал, очень подробный.
Да, очень. И главная миссия нашего сегодняшнего разговора – это снять с этой темы розовые очки. Потому что долгое время крипторынок казался таким, знаете, цифровым диким западом.
Зоной абсолютной свободы, да.
Точно. Но легализация – это, как мы сейчас увидим, совершенно не про зеленый свет для всех желающих.
Да, это скорее перевод индустрии из Дикого Запада, ну, в такую строго регламентированную крепость с очень-очень высокими стенами.
И крайне важно разобраться не только в том, что теперь формально, ну, разрешено.
Гораздо важнее проанализировать механику вот этих жестких рамок, которые установил регулятор. Потому что закон вводит беспрецедентную архитектуру контроля.
Вот-вот об этом мы и поговорим. Наша задача — понять, как именно каждый винтик этой системы будет работать на практике. Давайте начнем прямо с фундамента.
Давайте.
Прежде чем обсуждать налоги, ставки, декларации, нужно вообще понять, кто имеет право находиться внутри этой легальной крепости.
Угу, потому что инфраструктура меняется просто до неузнаваемости.
Да. Вводятся специализированные лицензированные посредники. То есть легальный оборот теперь возможен, ну, только через официальных организаторов торгов, брокеров и криптообменники.
Именно. И ключевой элемент здесь, на который я обратила внимание в статье, это появление так называемых цифровых депозитариев.
Так, цифровые депозитарии.
Да. К ним полностью переходят функции учета и хранения активов. То есть оборот цифровых валют перестает быть, ну, простым перекладыванием токенов с одного анонимного кошелька на другой.
Угу. Все под колпаком. Но давайте посмотрим на требования к этим легальным обменникам. Потому что цифры, которые я читал в разборе, они вызывают много вопросов.
О, цифры там действительно интересные.
Согласно аналитике, чтобы открыть легальный криптообменник, это, во-первых, должно быть российское общество, включенное в специальный реестр Центрального банка.
Так.
И главное, оно должно обладать собственными средствами в размере не менее 15 миллионов рублей.
Да, 15 миллионов.
Как вообще работает это требование? Почему именно 15 миллионов собственных средств?
Ну, смотрите, чтобы понять логику регулятора, нужно вспомнить, как рынок функционировал до этого. Существовали тысячи так называемых обменников на коленке.
Ну да, в Телеграме какие-то боты.
Вот именно, Телеграм-боты, какие-то полуподвальные офисы в Москва-Сити, и они оперировали, ну, исключительно оборотными средствами клиентов.
Да.
Случай с какой-то сбой или хакерской атакой, все.
Клиент оставался ни с чем.
Ни заемных, ни клиентских, а именно собственных средств компании. Это классический заградительный барьер.
Угу.
И одновременно подушка безопасности. То есть такое гарантийное обеспечение.
То есть государство говорит: хотите играть в эти игры, докажите, что у вас есть деньги.
Да. Государство говорит, если бизнес хочет оперировать чужими высокорисковыми активами, он должен доказать свою...